Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Здравствуйте всем. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. Напротив меня в этой студии уже сидит журналист Максим Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Именно он сегодня представляет свое особое мнение. Ну а вы можете задавать ему вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон СМС-сервисом. Кроме того, можно пользоваться сайтом «Эхо Москвы» и твиттер-аккаунтом «Вызван». Вот просили... такие ответственные граждане рассекретить и обнародовать оклад Игоря Сечина. Он обнародован. Компания «Роснефть» сегодня раскрыла эти цифры. Цитирую по агентству ТАСС. Размер должностного оклада президента «Роснефти» устанавливается в пределах 15-20 миллионов рублей в месяц. Но мы помним, что в апреле президент так настоятельно порекомендовал главам крупнейших компаний свои доходы обнародовать. Это взаимосвязанные какие-то вещи?
Что именно? 15 миллионов и рекомендация президента?
Рекомендация президента и решение назвать цифры.
Ну, смешной вопрос. Я думаю, что надо спросить об этом Игорь Иванович Сечин, откуда я знаю. Связано для него решение обнародовать свой доход со словами президента или не связано?
А вообще нужно?
Я же не читаю в его душе, понимаете? Это муж читает в глазах Путина, увидел душу. Я в глаза Сечина никогда не заглядывал.
Хорошо, не будем гадать на кофейной гуще. А вообще
на
нужно...
российской нефти.
Или на нефтяной гуще, да.
Да, что?
А нужно ли вообще главам крупных компаний обнародовать...
Я считаю, что главам государственных корпораций, и те, кто, в которых доля государства велика, обязаны это делать, поскольку они являются эффективными менеджерами, безусловно. Огромное спасибо за то, что они зарабатывают большие деньги, если они их зарабатывают, конечно, на самом деле. А во всем остальном они государственные чиновники.
Ну как, это же вроде все-таки бизнес.
Ну, мало ли что является бизнесом. Это такая форма экономики в России, такая форма собственности. Есть и в других странах, вполне демократических, есть государственные компании и менеджеры этих компаний. Но это обуславливается контрактом, собственно говоря. Если этот менеджер нанимается на работу, и он является просто на аутсорсинге управляющим, там, да, допустим, ну, наверное, по контракту он не обязан обнародовать. Но я считаю, что все, что имеет отношение к государству, к госкорпорации, должно быть открыто. Зарплаты, доходы, пожалуйста, сами. Ну, они их и так декларируют. Но зарплаты госчиновников должны быть открыты, безусловно.
А почему же с такой неохотой тогда открывают? Неприлично у нас быть человеком с такой зарплатой и с таким окладом?
Здесь есть просто противоречие, понимаете? С одной стороны, у нас мы же одной, как половина лица играем в социализм. И как бы там красные знамена, наследие Сталина, там, не знаю, советская власть, там... память, там, не знаю, советского всего такого, да, так хорошо, там, такой ренессанс, как Политбюро 2.0, как Евгений Минченко, да, там, нас-то, значит, вот сделал. А другой стороной, мы прекрасно понимаем, что никакого социализма уже вообще нету, в нулях. Это либерально-бюрократическая система, в которой социализм, на самом деле, воспринимается как рвотное. Их воротит от социализма и от всех его элементов, по большому счету. Поэтому, играя в социализм, как говорится, надо... говорит, да, вот мы народу все покажем, все расскажем. Мы же вот наследники, там, не знаю, Гагарина запустили, там, не знаю, того-сего, там, Днепрогресс он там построили. Ну, там все индустриализация мощная, как Александр Ильич нам рассказывает, наш мой лично любимый Проханов. Не знаю, как вы к нему относитесь. Я к этому человеку с огромной симпатией отношусь. Лично это гений нашего времени, я считаю. Яркий, умный такой, талантливый, невероятный человек. А вот он говорит, вот это вот все было прекрасно, но другой-то частью мы понимаем, что на самом деле все это находится уже давно в частных руках, что на самом деле статус в обществе в современном определяется наличием у тебя денег и доступом к кормушке, который эти деньги тебе выдает, потому что никакого такого частного бизнеса здесь нету в Российской Федерации в западном понимании, потому что банки вам не дают кредиты под 2% или под 1,5% или под 3%. Вам дают кредиты заведомо на грани рентабельности или за гранью рентабельности.
Ну, подстраховаться-то надо.
Что подразумевает откаты, воровство, значит, это и все остальное, понимаете? Там банкротство с выводом денег куда-то еще. Поэтому вот этой частью здесь понимают, вот этой либерал-бюрократической. Есть бабло – бери. Взял – беги. Или уводи каким-то образом. А этой частью говорят, что народ, мы все едины. мы все такие вот социализм. Ну, социализма вообще никакого практически не осталось.
Ну,
все переведено на частный. Может быть, это даже эффективней в каких-то местах, понимаете, вот что, что-то такое там, не знаю, частно-коммерческое. Но это же тоже ведь не настоящая там, частная экономика. Это же не настоящая частная собственность и не настоящая... экономическое предпринимательство. Везде надо получать санкции начальства, санкции каких-нибудь там местных спецслужб, местного криминала, который связан с местными властями где-то, понимаете? Это не частный предприниматель. Частное предпринимательство – это когда вы регистрируете юрлицо, составляете бизнес-план, получаете в банке под этот бизнес-план проект, и вам не надо отстегивать никому, вообще никому. Понимаете?
А это такое частно-государственное партнерство, получается.
А это, вся страна – это частно-государственное партнерство. А на самом деле это все, конечно, режим Николая I очень напоминает, такие военные поселения, аракчеевские, но с телевизором, компьютером, интернетом и в либеральном таком еще жанре экономики. Потому что при Николае так особо не было либеральным, был такой феодализм.
Ну, если уж существует одна половина, которая играет в такой социализм, то...
Если вы в системе, вы играете. Если вы вне системы, у вас всегда проблемы. Это особенность нашей страны.
Тяжело играть в социализм с числом 20 миллионов рублей в месяц. Это как-то плохо сочетается.
Нет, а Игорь Иванович не играет никакой социализм. А зачем ему это не надо? Потому что Роснефть – это там эффективная современная корпорация, которая достаточно ведет агрессивную политику. Я вообще не считаю, что тут надо чего-то стесняться, что надо какая-то вот это вот такое двоемыслие, двусмысленность. Он в пиаре не нуждается. Роснефть не нуждается в таком пиаре. Роснефть – это один из главных поставщиков денег вообще в бюджет страны. Получает человек, вот мы понимаем, вот мы смотрим на показатели Роснефти, мы понимаем, она при поддержке государства, там, как угодно, она является одним из столпов, как и «Газпром», там, не знаю, или какой-нибудь «Сургутнефтегаз».
Один из ключевых налогоплательщиков.
Один из ключевых налогоплательщиков,
стало понимаете? Быть, и попросить у государства тоже еще можно.
Стало быть, мы понимаем, что это эффективный человек, который этим эффективно руководит. Какие к нему вопросы?
А может быть...
Он-то как раз и себя никакого социалиста и не строит. Он вполне империалист, и даже вот энергетическая имперская экспансия и имперская политика, там, Венесуэла, Латинская Америка, ОПЕК, вот эти все дела, это вполне империализм такой, ну, конечно, несколько провинциальный в таком нашем исполнении, потому что настоящий империализм живет в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе, здесь, знаете, так очень периферийный империализм, как классики об этом говорили, это империализм, которому позволено угнетать более слабых, но как бы присмыкаться перед более сильными. Это специфика вообще Российской империи. Как говорил, об этом писал Маркс, об этом писали многие другие
классики. Получается такой империализм второй ступени.
Да, точно. Империализм второй ступени вы точно определяете. Это есть классическое определение российского империализма. Он всегда зависит от западных партнеров, которые дают ему статус политический, государственный, особенно после Крымской войны 19 века такая ситуация стала. А дают ему деньги, на самом деле, потому что он сам не производит деньги. В конце 19 века Россия вышла на производство самостоятельной валюты золотой. Но это все кончилось с Первой мировой войной. Все остальные и советское время всегда заимствование денег идет оттуда. Технологии, деньги и так далее всегда в роли отстающего. Но при этом располагает властью над огромными евразийскими просторами. Огромными, которые надо эксплуатировать. И которые эксплуатировать, как и всякие просторы, может, двумя способами. Первое... Мы даже это в школе в Советской учили. Первое – это интенсивно, то есть технологиями, там, не знаю. А второе – это экстенсивно, то есть насилием, коллективизацией, террором, сгонянием Максима Шевченко и вас, там, не знаю, на строительство Магнитки, например, насильно, ну и так далее.
У нас с вами, по-моему, в нынешних реалиях разве что шанс построить космодром восточный есть.
Я считаю, что Россия развивается более-менее стабильно, это просто ее система, и не надо требовать от России, чтобы она прыгнула выше головы. Если она прыгнет выше головы, она разрушится опять. Может, это плохо, может, это хорошо, я не знаю, это просто совсем другая история.
Максим Шевченко, его особое мнение, мы продолжим буквально через пару минут.
Многоточие зрение. Эхо Москвы.
Пятницу привыкли прогуливать, пойдем и понедельник прогуляем.
А пойдем.
С понедельника по пятницу.
Прогуливая понедельник.
И прогуливая пятницу.
Пещикова и Поздняков.
Продолжают препарировать прекрасное.
Посте прогуливаем.
И понедельник прогуляем.
Дарья Пещикова и Андрей Поздняков. Со вторника по четверг с 14 до 17 занимают дневной эфир.
В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор Ясин» обсуждаем тему «Украина и Россия. Что будет?». Эфир ведет Марина Королева. «Выбор Ясин» во вторник после 9 вечера.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 2007 год.
От нас события в России и в мире. Люди года. Факты и фактики. Курс доллара, кино и теленовинки. Воспоминания сотрудников «Эхо». От вас интерактивное голосование и СМС-мемуары. Программа «Синхронный шаг» с Инессой Землер и Алексеем Дурново.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил, и стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
«Эхо Москвы».
«Эхо» родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан «Лангрид». И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 20 минут. Напомню, особое мнение сегодня представляет Максим Шевченко. Наш слушатель, который пишет смс на номер +7 985 970 45 45, негодует. А на ваш взгляд, зарплата главы Роснефти соответствует его эффективности, спрашивает Илья.
Я же не специалист в нефтяной промышленности. Как я могу ответить на этот вопрос? Вот вы, Илья, наверное, специалист. Вы отвечаете. Я считаю, что что зарплата должна получаться с прибылью. Так везде, в каждом бизнесе. Если большая прибыль, то значит человек, который эту прибыль организует, имеет право на большую зарплату. Вот это для меня
очевидная
вещь.
Получил?
Конечно, да. Если Игорь Сечин заработал, получил. Если бы Роснефть была в убытке, он получал бы такую зарплату, это была бы, конечно, тема для разговора. Но Роснефть точно не в убытке. Можно говорить монополист, там, не знаю, хищническая политика на рынке. Ну, какая разница? Это все слова. Факт это в следующем. Если у Роснефти большая прибыль, она огромная у Роснефти, стало быть, с этой прибылью люди, которые обеспечивают получение этой прибыли, имеют право получать большую зарплату. Так и везде. Даже если вы булочками торгуете, это то же самое.
+7 985 970 45 45. Напомню, я телефон для ваших смс-сообщений. И хочу развернуться немножко в другую тему. Тему не финансовых нравов, а таких, что ли, поведенческих, и уже не глав корпорации, а вполне себе чиновников. Вот сегодня все обсуждают историю, которая произошла в Приморье, где депутат краевого собрания пытался
депутат
проехать...
Депутат – это не чиновник, Оксана. Ну, депутат – это не
служивый
чиновник.
Человек,
это
избранник.
Это не служивый, это разные вещи. Депутат – это избранник. Не
избранник.
Путайте, это не чиновник. Когда вы называете депутатов чиновниками, вы на самом деле понижаете статус ЗАГС-собраний.
Угу.
Понимаете?
Хорошо, избранник. Избранник пытался проехать сквозь колонну демонстрантов. Когда его остановили полицейские, он начал с ним препираться. Сейчас там разбираются в оскорблениях.
Ну, а что тут? Все дело просто. Если он избранник, пусть отзовут у него мандат. Пусть избиратели, которые им недовольны, возьмут и скажут: мы не хотим, чтобы этот человек нас представлял. Вот и все.
Ну вот просто такие истории, они ведь не то чтобы очень редко происходят. Это какое-то бытовое хамство.
Бывает
людей
хамство,
с положением,
жуткое, чудовищное хамство, бывает чванство начальственное. Бывает, что человек, мы не знаем, что это за депутат регионального заксобрания. Может, это какой-то, не знаю, человек, который там пальцы веером, мизинцы синие, понимаете? Там, опять по пятницам пойдут свидания, и слезы горькие мои родни, таганка все ночью полные огня. Мы не знаем, что это за человек. Может, он не привык, чтобы вообще тормозили. Может, он без тормозов. Может, он едет такой вот, умца-умца, тут какие-то тормозят, какая-то ходит ботва. Он так, кто такие? Почему тут не мешает?
Но
это же Приморье.
Я все-таки озвучу другую точку
это
зрения.
Приморье.
Он ссылается на то, что ему нужно было срочно получить лекарство.
Срочно лекарство получить нужно было человеку. Обстоятельства разные. В любом случае, хамское поведение должно быть наказано. Или общественным порицанием, или если бы это был чиновник, я бы сказал, ну вот увольняете. А депутата ведь нельзя уволить, его можно только отозвать, прекратить его полномочия. Прекращайте, если вы считаете, господа избиратели, что он не соответствует вашим запросам, вашим представлениям о светлом депутатском образе.
А механизм общественного порицания у нас вообще работает?
Ну давайте, вот сейчас мы с вами разговариваем, это механизм общественного порицания. Порицайте его, Оксана.
Нехорошо проезжать
нехорошо,
через людей.
Вот и, видите, работает.
Но я не участвую
сработал
в выборах.
Вы хотите, чтобы он разревелся, сел такой красный и сказал, простите меня, люди добрые, и раздал свое имение нищим? Скорее, верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в Царствие Небесное. Это сказал мне, чем не Маркс, а Иисус Христос. Поэтому вряд ли он это сделает.
Еще одна история резонансная сегодня. Это история, которая произошла в Ленинградской области, где три ребенка, три школьника, второклассники закидали узника концлагеря. Он возвращался как раз с награждения, ему дали медаль за там, 70-летие Победы. Остановился. Тут данные расходятся, потому что по сообщениям СМИ вообще камнями в местной...
Сколько возраста было этим ребятам?
Второклассники.
А их родители задержаны, потому что за поведение подростков детей отвечают родители.
Сообщают, что с ними провели беседу воспитательную.
А они ранили этого человека?
Нет, они не ранили. Дело в том, что полиция говорит, что кидались они вообще строительной пеной, то есть там каким-то мусором, который нашли.
Ну, дети шалят, поэтому тут как он сам поведет. Он, если он узник концлагеря, то есть человек, видевший ужас в лицо, ужас, которого ужаснее можно трудно представить себе на земле, то это напоминает мне историю из «Братьев Карамазовых». Помните, монах в бархатных штанах, где мальчики кидались в Алёшу камнями? Это же классическая ситуация. Тут вопрос не в том, что он узник. Это узник, его делает сродни святому. На самом деле это так, как и Алёша Карамазов выписывается таким святым. Но вот помните этот мальчик, который потом собачка, да, который, когда там собачка была история, там другой вот умирал, мальчик от чахотки, а он ему собачку принес. Ну, там не буду пересказывать «Братья Карамазовы», это часть мальчики, она совершенно потрясающая, естественно. Эта тема описана. Как реагировать Алёше, когда ему кричат «монах в бархатных штанах» и камнем промеж лопаток попадают? Бегать за мальчиками, жаловаться на них в жандармерию, в полицию, городового вызывать? Конечно же, нет. Если у тебя есть сердце любовь христианская, ты поймешь, что дети бывают злыми от того, что у этих детей... Бывают проблемы, которые они сами решить не в состоянии. И нерешение этих проблем выплескивается в такое дикие, жуткие, спонтанные акты насилия, которые иногда совершают дети. Там, оторвать голубю голову, кошке лапы, там, кинуть камнем в старика, например, там, или в беременную женщину. Это бывают такие пароксизмы психологические. Федор Михайлович очень это интересовало. Он же сам был многодетный и писал «Братьев Карамазовых», когда у него уже Анна Григорьевна ему родила, там несколько детишек маленьких. Он сам наблюдал за детьми, в его дневниках писателя много об этом написано. Поэтому это не эксклюзивная история, она описана в русской классике. Перечитайте главу «Мальчики» в «Братьях Карамазовых», и вы много поймете, в том числе и про этот эпизод.
Ну, это такая жестокость.
Человек это вообще жестокое существо.
Интуитивно исходящее из того, что он мне не ответит.
Конечно. Так же, как и они кидались в Карамазова, зная, что Алёша тоже им не ответит.
Честно говоря, меня в этой истории несколько удивило. Тут различные средства массовой информации приводят высказывание главы муниципального образования. Его зовут Юрий Кощеев. И он говорит следующее. Ну, поступок не менее отвратительный от того, что они там не видели медали, предположительно.
Я бы не судил детей, сколько им лет, 8-9?
Где-то в этом возрасте.
И с ними надо не избивать, не наказывать, с ними надо их собрать, с ними поговорить по-человечески. не высокомерно и не таким сусюкающим языком, а как с маленькими взрослыми, которые уже совершили некий такой сильный поступок, поговорить и попытаться, ну, чтобы они поняли. Реально, это и есть педагогика, собственно говоря. Педагогика – это не в том, чтобы войти в класс, сказать, так, дети встали, достали портфели, достали тетрадки, начали писать. Это никакая не педагогика.
Я вот, собственно
педагогика
говоря, об этом.
Это в том, чтобы разбираться в детской психологии.
Я все-таки закончу цитату, потому что ровно об этом идет речь. Почему такой... Но ведь и СМИ тоже виноваты, говорит господин Кащеев. Почему такой ажиотаж только лишь вокруг 70-летия? Ведь нельзя за пару месяцев вдолбить в головы уважение к ветеранам.
Я, кстати, согласен с господином Кащеевым. Вот если бы они закидали его камнями полгода назад, то вообще никто бы не заметил.
Вы думаете?
А сейчас ветераны, там, солдатики с лицом от Скорцени, понимаете, сидят где-то какие-то группы политтехнологов, которые, высунув язык и сгрызая за день по 20 карандашей, придумывают иную форму повода, чтобы держать население в тонусе. Как мне кажется. Дело не в том, что он ветеран, а что? А вне ветерана можно кидать, что ли, камнями? В бича. Вот старый бич, который всю жизнь провел по лагерям, да по химии, который вышел из леса, бичара такой, понимаете? И вот его можно камнями забрасывать? Это не информповод. Только ветеранов нельзя забрасывать камнями, что ли? Еще и узников концлагерей. Это такой же абсурд, как вешать портреты американского солдата на плакат, посвященный 70-летию Великой Победы, потому что это халтура, по большому счету. Гуманизм распространяется на всех, и проблема детской жестокости, она универсальна тоже. По отношению ли к ветерану и узнику концлагеря, и мы преклоняемся перед ним, или по отношению к старому бичаре, который выполз и из тайги, искусанной мошкой, и, понимаете, думает, где бы ему чифернуть. И того нельзя камнями забрасывать.
Ну, просто вроде государство столько делает как раз для воспитания, как оно говорит.
Ничего,
да?
Оно не делает, ни для какого воспитания, это все ерунда. В телевизоре оно что-то делает, но телевизоры детям не разрешают смотреть в приличных семьях.
А в школьном классе нет?
Я не знаю, я давно не был учителем. Чего меня спрашивают, откуда я знаю, как в школьном классе? Все мои дети уже выросли, они... Я не помню, чтобы государство что-то делало. Учителя, в конце концов, это же не пропаганда. Ни один ребенок в итоге этой пропаганды, барабанной по ушам, к ней всерьез не относится. Вы же молодая девушка, вы же помните прекрасно. А вот что запоминается? Личность учителя. Когда он с тобой разговаривает, не потому, как вот надо там, Оксана, ты должна там не красить губы, например, не подводить веки, ты куда, на панель собралась? Там, вот это вот, наоборот, только отторжение, правда, там, в год 70-летия Победы, как ты можешь завивать локоны? Это вот только вызывает у десятиклассницы желание как круче завить локоны.
Завить прямо под бородку.
Покороче юбку и вперед там, на тротуар, понимаете? А когда говорит, с вами говорит о чем-то более важном, о сущностном, с молодым человеком, который входит в жизнь. Вот это и есть педагогика. Макаренко, Сухомлинский, они об этом писали. Воспитывать душу ребенка.
Это Максим Шевченко. Мы сейчас прервемся, но скоро вернемся в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35. Это программа «Особое мнение». Напоминаю, что «Особое мнение» сегодня представляет журналист Максим Шевченко. Плюс 7-985-970-45-45. Вас просят прокомментировать заявление мемориала. Правозащитники призывают не использовать изображение Иосифа Сталина во время торжеств по случаю 70-летия Победы. Мы уже заговорили о Победе до середины часа, и сейчас продолжим. Я процитирую вам выдержку из заявления. «Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории. Их масштабы таковы, что появление изображения Сталина в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном ключе недопустимо и должно быть запрещено законодательно».
Я считаю, что это при всем огромном уважении к мемориалу, это абсурдное заявление, которое на самом деле уничтожает возможность возникновения позитивистского взгляда на историю. Если появится портрет Сталина, где будет написано «Сталин, спасибо тебе за уничтожение врагов народа, спасибо тебе за коллективизацию, спасибо тебе за голодомор, спасибо тебе, Сталин, за ссылку чеченцев, балкарцев, калмыков и ингушей карачаевцев», такие плакаты, безусловно, должны быть осуждены. Но если будет плакат, на котором будет написано «Верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин, который руководил Советским Союзом, советскими войсками в Великой Отечественной войне», а что ж тут ложного? В чем тут тоталитарный какой-то смысл? Знаете, Наполеона называли антихристом, чудовищем и исчадием. Наполеона ненавидели во многих странах так, как мало кого, как Сталина не ненавидели, поверьте. Но почему-то французы не боятся показывать образ Наполеона, хотя Наполеон совершал жуткие вещи, жуткие. Поэтому, конечно, не такие жуткие, как Сталин, потому что, ну, и масштабы, и технологии были другие. Но я считаю, что в 9 мая портреты всех командующих должны быть. Портреты командующих фронтами, портреты верховного главнокомандующего, начальника генерального штаба, начальника тыла Лаврентия Павловича Берии, я не возражаю совершенно, это не имеет отношения к деятельности Берии в МГБ, это имеет отношение к тому, что Берия руководил переброской промышленности на восток, и это была великая военная операция, то, что он сделал. Этот человек внес в победу огромный вклад. Еще раз говорю, это не имеет отношения к последующему осуждению Берии. Если мы отделяем войну как эпизод вот истории, то те, кто руководил и организовывал эту победу, должны быть названы, их имена и их портреты должны быть показаны. Другое дело мы можем обсуждать. Были заградотряды, не были. Эффективно, неэффективно. Почему 19 миллионов гражданских? Что это за цифры такие? Понимаете, откуда они взялись? Не вписали ли в них, допустим, умерших в Голодоморе до войны в эти 19 миллионов гражданских, по несколько миллионов, чтобы скрыть их от статистики, от советской пропаганды? Тут разные есть версии. Но то, что, безусловно, все они... И Абакумов, который руководил СМЕРШем. А чем СМЕРШ хуже? СМЕРШ – это предшественник ГРУ во многом, военной разведки. По-моему, пусть меня поправят, по-моему, нет, маршал Голиков, по-моему, руководил военной разведкой, а Абакумов руководил и именно военной контрразведкой. Вопрос, можно выиграть войну без военной контрразведки? Я вам скажу, нельзя, тем более такую войну, которая носила в себе элементы гражданской. Другой вопрос – за красных вы или за белых? Другой вопрос – за Власова вы или за Сталина? Это не имеет отношения к реалиям Второй мировой войны. Вот Великой Отечественной войной руководили эти люди. Все. Кто скажет, что это не так, что они не руководили этой войной, ну, пожалуйста, это его право, но они руководили. И тут никуда от этого не деться.
А не нужно тогда тщательнее заботиться о, ну, неком балансе информации, да? То есть, если у нас...
Конечно, нужно. Разумеется, я за то, чтобы все архивы были открыты, чтобы все было исследовано. Но я против идеологического взгляда на историю, как ура большевистского, как ура сталинистского, так и антисталинистского, понимаете? Мемориал – это, понимаете, это другая крайность возвеличивания Сталина. Сталин – это величайший в истории, есть одна такая позиция, понимаете? Величайший вождь, без него бы мы все погибли, без Сталина. Вторая позиция – ни в коем случае никаких портретов Сталина – это такое чудовище, что прямо вот, ну, никак нельзя его портрет увидеть. Понимаете? Детям рассказать, что этот человек руководил 15 или там 20-миллионной советской армии в годы войны, организовывая особенно в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м ее победоносное шествие на Запад, понимаете, начиная со Сталинграда. Другое дело, можно разбирать, кто, чья была идея Сталинграда. Сталинистская пропаганда говорила, что Сталина. Объективистская пропаганда в истории говорила, по-моему, что Ватутин там и Черняховский были авторами. Или там, кто, там прожуковская пропаганда, что Жуков. Но это интересно, это есть... Собственно, исторические исследования. Мы же ничего не знаем про эту войну. Прошло 70 лет. У нас есть книги про то, как армии куда ходили, понимаете? Сколько танков куда ездило, немецкие, советские. Ну, как жили люди? Мы вообще мало чего знаем, по большому счету. Архивы, говорю, архивы до сих пор закрыты. Даже Катынское дело, которое Следственный комитет расследовал по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, эти архивы закрыты. Ну, чего вы боитесь открыть?
А что почему бояться открыть?
Я понятия не имею. У меня есть несколько версий. И мне один человек, которого я счёл сумасшедшим, сказал, что бояться открыть, чтобы никто не узнал методы их оперативной работы, понимаете? Ну, как там вырвать ногти, допустим, там, Бухарину, не знаю, там, забить до смерти Кристинского,
сломать позвоночник. То есть, ваш собеседник предполагал, что они еще не устарели, эти методы оперативной работы?
А я знаю, что они не устарели в некоторых местах, по крайней мере, несколько, сейчас, наверное, их уже нету, но несколько лет назад они точно не устарели, особенно на Северном Кавказе. Может быть, поэтому... Чтобы откроешь, и то, понимаете, такая клевета на органы, такая дискредитация на государство, что просто вообще, как после этого жить, непонятно. Ведь с Голодомором такая история была. Реально, Хрущев готовил несколько записок в ЦК по итогам 20-го съезда. Вот, культ личности Сталина. Он хотел продолжать к 22-му съезду разоблачение деяний, связанных со Сталиным. И, в частности, была записка по Голодомору. Об этом рассказал... Об этом рассказали историки, которые занимались этой темой. Я знал человека, который писал просто эту записку в ЦК. Когда Хрущев понял масштаб катастрофы, которая была в 1932-1934 на Украине, на Кубани, в Поволжье и в Казахстане, он понял, что это нельзя советскому народу рассказывать. Тут одним Сталином не прикроешься. Тут вся система виновата. Система, которую он, как говорится, пытался очистить от Сталина. И поэтому данные по Голодомору в СССР были положены под сукно. хотя Хрущев на самом деле хотел их сделать публичными. Поэтому у Сталин, да, конечно, маршал, генералиссимус, руководитель, подписывал соглашения, потсдамские, там, не знаю, ялтинские, понимаете, партнер Черчилля, Рузвельта, Трумана. Можете делать вид, что он не был их партнером, что это был какой-то неизвестный человек. Можете закрашивать его лицо черным квадратом на видео. Но это же дикость. Это реальная дикость. Цезарь, знаете, как поступил с кельтами после... Почитайте записки о Гальской войне, что там сделали с Вицингеториксом пленным, как его провезли через Рим и удушили посреди Рима, провезя за колесницей Цезаря через, по-моему, 13 или 17 лет после того, как он прогнил там в темнице. А сколько перебили галлов, неисчислимые военные преступления. Ну, Цезарь, 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 понимаете? Вот вам еще один Цезарь, пожалуйста. Мы можем описывать преступления Цезаря. Мы можем быть на стороне Брута или Кассия, мы можем быть на стороне Троцкого или Власова или Краснова, но Сталин – это Сталин, его из истории выкинуть нельзя. И всякий, кто пытается кого-либо выкинуть из истории, совершает преступление против народа и страны, вне зависимости от идеологической коннотации, с которой он это пытается делать.
Но заигрывание-то есть с этой темой? Такое умышленное,
слушайте, заигрывание есть всегда. Вот заигрывание – это свойство человеческой натуры. Есть такой бельгийский философ голландский, Йозеф Хейзинг, он вообще написал «Homo ludens» книгу «Человек играющий». Заигрывание – это одно из свойств человеческой психики. Поэтому человек вот увлекается темой и начинает с ней заигрывать. Ах, Сталин, ах, без него никуда. Другое заигрывание – это исчадие ада, садист, маньяк, сатанист, вот Родзинский. Это другое заигрывание. Это психопат. У него в голове там коренные изменения, писали такие книги, понимаете. Он там хотел властолюбец. А в Тарханова, почитайте, он описывает путь Сталина к власти в технократии, в партократии, в технологии власти. Лучше него мало кто описал. Кесслер еще описал неплохо. Понимаете, то же самое. А не надо просто беллетристику выдавать за историю. У нас на самом деле нету хороших исторических работ по Сталину. Их нету просто, потому что невозможно. Запрещают здесь писать. Вне идеологические работы. Напишите там вот с одной стороны, попытайтесь Сталина не очернять, как бы либеральная клака начинает. Сталинист, ах, сталинист, ах, реставрация культа личности. Напишите с другой стороны, понимаете, там попытайтесь очернить, патриотическая клака. Ах, они очерняют нашу историю, плюют на могилы Великой войны, понимаете, и тех, кто ее добился.
Кому верить?
История это... Да, и история – это холодная голова и внятная наука. И история, ну, и история – это, конечно, политика, обращенная в прошлое. Мы ищем в истории подтверждение тому, что мы хотели бы сегодня видеть. Апологетика Сталина государственная – это, безусловно, реанимация сталинизма. Но, извиняюсь, и не апологетика Сталина, а зачернение Сталина – это тоже наследие ельцинизма 90-х годов. Я не хочу жить ни в том варианте, ни в ельцинизме, ни в сталинизме. Я хочу жить во вменяемой демократической стране, в которой нет социальной психопатии, в которой люди не боятся описывать исторических деятелей своего недавнего прошлого, по большому счету, оценивать их деяния, а не выдумывать их мотивы и не выдавать литературу за науку.
Вы, проскользнула у вас сейчас такая фраза «запрещают писать».
Ну, общественное мнение начинается, это с которым козыряете, ну, сразу начинается...
Вопрос запроса или административного регулирования?
Слушайте, ну вот написали, еще я говорю, Вдовин-Барсенков учебник на ИСТФАКе. Их-то затравили просто, понимаете? Говорю, сталинистский учебник. Люди впервые вообще в истории, вот, которую я прочитал, впервые там описывают знаменитую речь Жданова, я просто запомнил этот момент, о литературе Ахматова, Зощенко, они попытались понять мотивы Жданова, не оценивать, правильно или хорошо он говорил, или неправильно, а почему он так говорил, чем он руководствовался, какие были предпосылки борьбы внутри Политбюро, почему именно на Ахматову и на Зощенко был обрушен, что других, что ли, не было, понимаете, Пастернака с каким-то Тарковским нельзя было заклеймить публично, но почему-то Ахматова и Зощенко, почему, как, это и есть предмет истории. Это, конечно, не аналы, кто на чем там пахал и кто как прял. Но там какой-нибудь Жан Легов, понимаете, и так далее. Или Фернан Брудель. Но это вполне история, которой просто нет в нашей стране. У нас нет истории. У нас есть масса книг разрозненных. Алексей Исаев, Владимир Бешанов о войне. А истории войны у нас просто нету. Потому что страх давлеет над умами. Страх посмотреть трезво в зеркало на себя, бояться увидеть либо чудовище, ну, в любом случае, бояться увидеть чудовище в любом обличии, понимаете, либо в либеральном, либо в патриотическом.
Это Максим Шевченко, его особое мнение. Большое спасибо всем, кто участвовал.
Пожалуйста, до свидания.